Фельдмаршалу полюбился наш план. Он сказал о нем своему тогдашнему фактотуму Теплову, который тотчас же пошел сказать об этом графу Разумовскому-старшему. Тот согласился. На следующий же день Теплов отправился к петербургскому архиепископу купить за 50 рублей позволение или разрешение на брак. Получив его, фельдмаршал Разумовский и его жена отправились к своей тетке, матери Льва, и там повели дело так хорошо, что заставили мать согласиться на то, чего она не хотела. Они приехали очень кстати, потому что в этот самый день она должна была дать слово Хитрова. Сделав это, фельдмаршал Разумовский, Синявина и Нарышкина, ее заловка, принялись за Льва и убедили его жениться на той, о которой он даже и не думал. Он согласился на это, хотя любил другую, но та была почти помолвлена с графом Бутурлиным, и до девицы Хитрова ему не было никакого дела. Получив это согласие, фельдмаршал призвал к себе свою племянницу. Она нашла брак слишком выгодным, чтобы от него отказываться. На другой день воскресенья оба графа Разумовских просили у императрицы ее соизволения на этот брак, которое она тотчас и дала. Шуваловы были удивлены способом, каким провели Хитрова и их самих, так как узнали об этом только после того, как было получено согласие императрицы. Раз дело было сделано, идти назад было нельзя. Таким образом, Лев, который был влюблен в одну девицу и которому мать сватала другую, женился на третьей, о которой ни он, ни кто другой 3 дня тому назад не думали. Этот брак Льва Нарышкина сдружил меня более, чем когда-либо, с графами Разумовскими, которые действительно желали мне добра за то, что я доставила такую хорошую и блестящую партию их племянницы, и не были также недовольны тем, что одержали верх над Шуваловыми. А эти последние не могли даже на то пожаловаться и были принуждены скрывать на то свою досаду. К тому же это был еще лишний знак внимания, который я по отношению к ним проявила. Любовные делишки великого князя с Тепловой хромали на обе ноги. Одним из главных препятствий к этим шашням была та трудность, с какой они могли видеться. Это было всегда украдкой и стесняло его императорское высочество, который также не любил встречать затруднения, как отвечать на письма, которые он получал. К концу Масляны эти любовные похождения начали становиться делом партий. Принцесса Курлянская однажды уведомила меня, что граф Роман Воронцов, отец 2 девиц, находившихся при дворе, и который, кстати сказать, был противен великому князю так же, как и своим 5 детям, держал неумеренные речи насчет великого князя, и что он, между прочим, говорил, что, если бы он этого пожелал, он сумел бы положить конец ненависти, какую великий князь к нему питал, и обратить его в милость, что для этой цели ему стоит только дать обет Брагдорфу, напоить его английским пивом и при уходе положить ему в карман 6 бутылок для его императорского высочества, и что тогда он и его младшая дочь станут первыми матадорами милости у великого князя. Так как я заметила на балу в этот самый вечер, как много шептались между собой его императорское высочество и графиня Мария Воронцова, старшая дочь графа Романа. И так как эта семья была действительно связана с Шуваловыми, у которых Брагдорф был всегда очень желанным гостем, я без удовольствия смотрела на то, что девица Елисавета Воронцова снова всплывает наверх. Чтобы сделать лишнюю помеху, я передала великому князю слова отца, о которых я только что упоминала. Он чуть не пришел в ярость и спросил меня в сильном гневе, откуда я знаю эти слова. Долго я не хотела этого говорить, но он мне сказал, что так как я не могу никого назвать, то он предполагает, что это я сама выдумала эту историю, чтобы повредить отцу и дочерям. Напрасно я ему говорила, что никогда в жизни не занималась такими сочинениями. Я была принуждена под конец назвать ему принцессу Курлянскую. Он мне сказал, что тотчас он напишет ей записку, чтобы узнать, правду ли я говорю, и что если будет малейшая разница между тем, что она ему ответит, и тем, что я ему только что сказала, то он пожалуется императрице на наши интриги и ложь. После этого он вышел из моей комнаты, из опасения от того, что принцесса Курлянская ему ответит, и, боясь, чтобы она не сказала надвое, я написала ей следующую записку. «Ради Бога, скажите чистую и сущую правду про то, что у вас просят». Мою записку снесли ей тотчас же, и она пришла вовремя, потому что опередила записку великого князя. Принцесса Курлянская ответила его императорскому высочеству правдиво, и он нашел, что я не солгала. Это еще на некоторое время удержало его от связи с двумя дочерьми человека, который имел так мало уважения к нему и которого он к тому же не любил. Но дабы устроить еще помеху, Лев Нарышкин убедил фельдмаршала Разумовского раз или два в неделю приглашать к себе потихоньку вечером великого князя. Это была почти партия каре, потому что там были только фельдмаршал, Марья Павловна Нарышкина, великий князь Теплова и Лев Нарышкин. Это продолжалась часть поста и дало повод к другой затее. Дом фельдмаршала был тогда деревянный. В покоях фельдмаршала собирался народ. И так как и она, и он и любили играть, то у них всегда была игра. Фельдмаршал ходил взад и вперед и в своих покоях имел свой кружок, когда не приезжал туда великий князь. Но так как фельдмаршал много раз бывал у меня, в моем маленьком тайном кружке, он захотел, чтобы этот кружок собрался у него, и для этого нам было предназначено то, что он называл своим Эрмитажем, который состоял из 2-3 комнат в первом этаже. Все прятались друг от друга, потому что мы не смели выходить, как я уже говорила, без позволения. А благодаря этому распоряжению было 3 или 4 кружка в доме, и фельдмаршал ходил от одного к другому, и только мой кружок знал все, что происходило в доме, между тем, как другие не знали, что мы там находимся. К весне умер Пехлин, министр великого князя по галштинским делам. Великий канцлер, граф Бестужев, предвидя его смерть, велел посоветовать мне просить у великого князя за некоего Штампки, которого выписали и который заменил Пехлина. Великий князь дал ему подписанный приказ работать вместе со мною, что он и делал. Благодаря этому распоряжению я могла свободно сноситься с графом Бестужевым, который доверял Штампке. В начале весны мы поехали в Ораниенбаум. Здесь образ жизни был тот же, что и в прошлые годы, с той только разницей, что число галштинского войска и авантюристов, которые занимали там офицерские места, увеличивалось из года в год, И так как для такого количества не могли найти квартир в Ораниенбауманской деревушке, где вначале было всего 28 изб, то располагали эти войска лагерем, и число их никогда не превышало 1300 человек. Офицеры обедали и ужинали при дворе, но так как число придворных дам и жен кавалеров не превышало 15-16, и так как его императорское высочество страстно любил большие ужины, которые он часто задавал и в лагере, и во всех уголках и закоулках Ораниенбаума, то он допускал к этим ужинам не только певиц и танцовщиц своей оперы, но множество мещанок весьма дурного общества, которых ему привозили из Петербурга. Как только я узнала, что певицы и прочие будут допущены к этим ужинам, я стала воздерживаться бывать там вначале под предлогом, что я пью воды, и большей частью я ела у себя с двумя-тремя лицами. Потом я сказала великому князю, что я боюсь, чтобы императрица не нашла дурным, если я появлюсь в таком смешанном обществе. И действительно, я там никогда не показывалась, когда я знала, что там оказывается широкое гостеприимство. Вследствие чего, когда великий князь хотел, чтобы я там присутствовала, туда допускались только придворные дамы. На маскарадах, задававшихся великим князем в Ораниенбауме, я являлась всегда очень просто одетой, без бриллиантов и уборов. Это произвело отличное впечатление на императрицу, которая не любила и не одобряла этих ораниенбаумских празднеств, где ужины превращались в настоящие вакханалии. Но, однако, она их терпела или, по крайней мере, не запрещала. Я узнала, что ее императорское величество говорило: «Эти праздники доставляют великой княгине так же мало удовольствия, как мне. Она приходит на них так просто одетая, как только может, и никогда не ужинает совсем сбродом, какой там бывает». Я занималась тогда в Ораниенбауме разбивкой того, что называют там моим садом, и посадками в нем. А остальное время я делала прогулки пешком, верхом или в кабриолете, и когда я бывала у себя в комнате, я читала. В июле месяце мы узнали, что Мемель добровольно сдался русским войскам 24 июня. А в августе месяце получили известие о сражении при Гросс-Егерсдорфе, выигранном русской армией 19 августа. В день молебствия я дала большой обед в моем саду великому князю и всему, что только было наиболее значительного в Ораниенбауме. На нем великий князь и вся компания казались столь же веселыми, сколь и довольными. Это уменьшило на время огорчение, испытываемое великим князем от войны, только что разыгравшейся между Россией и прусским королем, к которому он с детства имел особенную склонность, вовсе не странную сначала и выродившуюся в безумие впоследствии. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.